Freelance Fest. Теория и практика фриланса. Все, что нужно знать тем, кто хочет работать на себя. Анастасия Ефремова. Как все успеть и есть ли жизнь на фрилансе? Привет, я фрилансер и я работаю дома. В глазах большинства обывателей фриланс – это и не работа вовсе, а вечный отдых за экраном ноутбука. И только мы с вами знаем все подводные камни этой профессии. У каждого фрилансера периодически возникает ситуация – сроки горят, задачи растут, а времени не хватает. Можно все свалить на прокрастинацию, отсутствие вдохновения, плохое настроение, приступы лени и многое другое. Но чаще всего такая проблема возникает из-за специфики самой работы. Каждый фрилансер самостоятельно формирует свой график, и для достижения поставленных целей нужно уметь грамотно управлять временем. Стандартные списки в ежедневнике и приложения в телефоне – все это здорово, но работает не на 100%. Почему так происходит? На фрилансе чаще всего трудятся творческие личности, для которых жить постоянно в каком-то фиксированном режиме по графику невыносимо. Как же не потерять ощущение свободы и легкости на фрилансе? Как оседлать непокорную лошадку под названием тайм-менеджмент? Делюсь топ-10 лайфхаками, которые я протестировала на себе. Первое. Серьезно поговорите с семьей. Это может показаться странным, но вашими близкими человек, сидящий дома за ноутбуком, не воспринимается в качестве работающего. Это значит, что вас могут постоянно отвлекать разговорами, просьбами, домашними делами и невольно создавать все те факторы, которые отрывают вас от работы. Поэтому необходимо сразу обсудить нюансы вашего графика с семьей и обозначить время, когда вас нельзя отвлекать, и возможные исключения, например, если за окном случился Армагеддон. Второе. Используйте старое доброе правило «есть слона по кусочкам». Поверьте, это до сих пор хорошо действует. Дробите глобальные задачи на подпункты и не забывайте записывать все это. Наш мозг так устроен, что ему гораздо проще выполнять мелкие и понятные задачи, чем масштабные. К тому же вечером так приятно вычеркивать из списка то, что было сделано, и гордиться своей продуктивностью. Третье. Учитесь самодисциплине, которая помогает не сворачивать с пути. Например, вы легли спать поздно ночью, а утром уже не можете заставить себя встать. Уставший мозг шепчет: «Давай еще полежим, никуда работа не денется», и вы поддаетесь этим уловкам. В итоге у вас опять сбивается рабочий график, и потом приходит горькое сожаление о потраченном времени. Вставайте в запланированное время, ставьте напоминания на телефон, просите родных разбудить вас, и помните, что ваше время – самый ценный ресурс. Четвертое. Защищайтесь от пожирателей времени. Речь идет об отвлекающих факторах, таких как соцсети, игры, просмотры роликов на YouTube, общение в мессенджерах. Каждому фрилансеру знакома ситуация, когда заходишь буквально на минутку в Instagram, а зависаешь там на 1 час минимум. Периодически проводите анализ таких пожирателей времени. Убирайте все гаджеты подальше от рабочего места. Отключайте уведомления и просто работайте. Пятое. Учитесь концентрироваться на одном деле. Только так вы сможете доводить работу до конца. Даже если вас посетила гениальная идея о другом проекте, то не спешите все бросать и переключаться. Запишите ваши мысли в блокнот и вернитесь к этой теме позже. Шестое. Управляйте энергией. Секрет высокой продуктивности заключается не только в тайм-менеджменте, но и в умении контролировать свою энергию и эмоции. Мы часто грызем себя за то, что не закончили задачи в установленный срок. Как бы усердно мы ни работали, все равно остается множество дел. Это становится причиной тревоги, прокрастинации. Из-за такого состояния мы всю ночь ворочаемся, прокручивая в голове свои провалы. Совет прост. Не будьте одержимы тайм-менеджментом. Позвольте себе быть простым человеком, а не супергероем. Следите за вашей внутренней батарейкой. И если чувствуете, что вы на грани выгорания, берите тайм-аут для восстановления. Седьмое. Делегируйте. В этом залог успеха. Учитесь выстраивать рабочие дела вокруг домашних и личных, а не наоборот. Дети, работа, дом, муж, отдых – все это совместимо, если сильно захотите постараться. Посуду отлично моет посудомоечная машина, а робот-пылесос осчастливил уже не одну семью. Заложенные в семейный бюджет расходы на няню или домработницу, приходящих на помощь 2-3 раза в неделю, освободят огромное количество времени, которое мама-фрилансер может потратить на работу и увеличение дохода. Делегировать можно не только домашние дела, но и рабочие. На биржах труда есть специалисты, которые с большим удовольствием сделают ту работу, которая навевает на вас скуку. Восьмое. Используйте принцип 45-15. Наш мозг включает на полную мощность концентрацию на задаче через 15 минут после того, как мы начали ее выполнять. Если вы прерветесь в этот момент, то потом придется раскачиваться заново. Поэтому возьмите на заметку принцип 45-15. То есть вы сосредоточенно работаете 45 минут, а потом делаете 15-минутный отдых. Если у вас нет возможности весь день работать по такому режиму из-за маленьких детей или других дел, то старайтесь разбивать рабочий процесс на небольшие промежутки, но для самых важных задач оставляйте 45 минут. Девятое. Откажитесь от жизни белки в колесе. Может показаться, что жизнь фрилансера – это только сплошная работа от заката до рассвета, дедлайны и вообще скукота. Так может произойти только в том случае, если вы забываете включить в свой график отдых. Устраивайте себе 15-минутные перерывы каждый час. Это поможет лучше концентрироваться на задачах и не приведет к выгоранию. И не забывайте о полноценном отдыхе, который позволяет расслабиться, восстановить ресурсы. Прогулка, сеанс массажа, встречи с друзьями, арт-терапия, чтение книг, спорт. Десятое. Не теряйте себя в погоне за результатом. В тайм-менеджменте большую роль играет психология. Когда вы научитесь эффективно управлять своим временем, у вас появится более четкое видение вашего будущего и того, как достигать поставленных целей. Но в этой погоне за результатом важно не потерять себя и уметь получать удовольствие от самого процесса. Что для этого нужно делать? Заведите блокнот, в котором вы каждый день будете фиксировать свои достижения за сутки. Выписывайте туда 3-5 дел, за которые вы можете похвалить себя, даже если это какие-то мелочи. Лайфхаков по теме тайм-менеджмента довольно много, и мы с вами разобрали лишь 10 из них. Каждый выбирает понравившееся для себя. Переходите в мой аккаунт в Instagram Ефремова Психолог и будьте готовы к огромному количеству инсайтов. Узнавайте больше о том, как эффективно управлять временем, гармонично совмещать работу и семью, как реализоваться в разных сферах и как быть в ресурсе ежедневно. Специально для читателей сборника «Фриланс Фест» у меня есть бонус – мастер-класс «Тайм-менеджмент для мам». Получите практические инструменты о том, как эффективно планировать день, чтобы все успевать, как найти время на себя и общение с мужем, как быстро восстановить силы, как изменить отношение к домашней работе и проказам малыша. Вы научитесь делать дела с удовольствием, не раздражаясь на ребенка и мужа по мелочам. Подписывайтесь на Ефремова Психолог, напишите в директ сборник «Сократка» и получите ваш персональный подарок. Юлия Куви. Как фрилансеру продавать свои услуги? Работать удаленно, быть хозяином своего времени и рабочего графика – прекрасная альтернатива офисным будням и фиксированному окладу. В своей статье я расскажу вам, как продавать свои услуги, где взять клиентов и что нужно уметь для роста собственного дохода. Кто заказчик? Чтобы продавать, нужно знать, кому, зачем, когда и в какой ситуации. Фрилансер оказывает услуги бизнесу. И здесь важно понимать, что не всегда потенциальный заказчик, погрязший в рутине своих бизнес-задач, осознает, что та услуга, которую оказывает фрилансер, может решить его проблему. А если и осознает, то у него, возможно, просто не доходят руки до поиска квалифицированного специалиста, который займется написанием текстов для социальных сетей, разработкой дизайна или версткой сайта. Часто еще одним препятствием служит отсутствие такого опыта сотрудничества в принципе или негативный опыт в прошлом. Ждать у моря погоды или быть капитаном корабля? Есть два направления продаж услуг фрилансера – входящее и исходящее. В первом случае к вам могут постучаться через упаковку аккаунта, через объявление о ваших услугах или, например, работающий сайт. Это тоже эффективный метод продвижения, но рассчитывая только на входящий трафик, начинающий фрилансер даже с завидным портфолио рискует вернуться в офис через 2 недели свободного плавания. Второе направление быстрее и дешевле по бюджету, но требует мастерства продаж. Фрилансер, который не сидит в ожидании прихода заказчиков и не ждет, когда его найдут, а проявляет активную позицию и сам управляет процессом поиска клиентов, гораздо увереннее чувствует себя на этом рынке. В инициативе есть свои плюсы. Во-первых, никто лучше вас не знает, какую проблему вы решаете для бизнеса заказчика и какие выгоды он получит от сотрудничества с вами. А во-вторых, вы сами выбираете только тех, с кем вам будет приятно и комфортно сотрудничать. Как продавать услуги фрилансера на исходящем потоке? Нужно абсолютно точно понять, кто ваш клиент. Детальная сегментация по типу всех бизнесов, с которыми вы можете работать, ключ к этому пониманию. Для каждого типа нужно расписать все проблемы, которые вы решаете своей услугой, и все выгоды, которые получит клиент, сотрудничая с вами. Акценты и выгоды будут для каждого сегмента разные. Для кого-то главной проблемой будет отсутствие или нехватка времени, а для кого-то, например, отсутствие продаж. В первом случае вы, высвобождая время, помогаете выйти из рутины и сосредоточиться на увеличении прибыли. А во втором вы можете прямо или косвенно эту проблему решить, внедрив соответствующие инструменты. Важно помнить, B2B выгода всегда связана с деньгами. Это или экономия денег через экономию времени, сокращение расходов на штатную единицу и уплату налогов, отпускных и больничных. Либо увеличение прибыли за счет внедрения конкретных инструментов. По типу «внедрил инструмент, получил доход». Никакого отношения к эстетике и другим качественным характеристикам выгода для бизнеса не имеет. Они, безусловно, помогают принять решение, но не являются основополагающим фактором выбора, на который опирается заказчик. Это как вишенка на торте, но не сам торт. Акценты на том, что вы делаете эстетичнее и красивее без привязки к конкретному денежному результату, для вашего клиента бессмысленны. Поэтому, расставляя эти акценты в своем предложении, руководствуйтесь прежде всего потребностями заказчика. После того, как расписаны сегменты целевой аудитории, необходимо продумать и прописать списком все возможные места или каналы коммуникации, где встречаются ваши клиенты. Онлайн, Инстаграм, чаты, Фейсбук, ВКонтакте, сайты поиска фрилансеров, доски объявлений и тому подобное. Офлайн. Профильные мероприятия, офисы компаний, крупные презентации, бизнес-конференции и так далее. Далее необходимо продумать, как вы можете начать диалог на разных площадках с этими клиентами. Возможно, нужно разработать интересную, привлекающую внимание визитку для офлайн-мероприятий, чтобы именно она становилась первым шагом в установлении контакта и помогала дальше продолжить диалог. Возможно, ваш приоритет – лифтовая презентация. А может, нужно составить предложение для рассылки в директ владельцам тех аккаунтов в социальных сетях, которые являются представителями вашей целевой аудитории. Теперь нужно составить базу для работы с вашей целевой аудиторией по каждому каналу коммуникации. Затем подготовить предложение для начала диалога с акцентом на решении проблемы и выгоде от сотрудничества с вами для каждого сегмента целевой аудитории. И донести предложение с помощью персонализированной рассылки или через звонки и встречи с потенциальными клиентами, а также отвечая на их заявки на сайтах, чатах, досках объявлений. Отличным подспорьем для фрилансера послужит разработка маркетинг-кита, который можно разнести по офисным центрам, а через несколько дней вернуться за результатом. Велика вероятность, что как минимум 10% предприятий воспользуются вашим предложением, если акцент вы сделали на решении проблем и выгодах от сотрудничества, а не на том, какой вы крутой специалист и как замечательно вы работаете. Структура предложения для старта продающего диалога в переписке. Речь в статье о переписке в мессенджере или директе в Instagram, не в рассылке по электронной почте. Это бессмысленно и неэффективно для работы с холодной аудиторией. Приветствие. Актуализация боли. Вопрос о необходимости решения. Самопрезентация с акцентом на цифрах, триггерах доверия. Предложение. Оффер. В идеале с первым бесплатным шагом. Призыв к следующему шагу. Прощание. Пример предложения для рассылки. Здравствуйте! Случается ли так, что ваши клиенты спрашивают вас о сайте, чтобы вдумчиво изучить ассортимент и уходят без покупки, не найдя его, а вы теряете свою прибыль? Хотели бы вы иметь в своем арсенале инструмент, который одновременно поможет вам продавать эффективнее и снизит риски продаж только через канал Instagram? Меня зовут Юлия, и я создаю продающие сайты с 2008 года. Я помогла уже 78 клиентам поднять продажи с их помощью в среднем на 20-50%. предлагаю вам разработку продающего сайта для вашего проекта. Понимая, что решиться на сотрудничество с незнакомым вам специалистом непросто, я запустила акцию до 31 декабря. Разработка концепта первого экрана вашего сайта бесплатна. Заинтересовало мое предложение? Пишите в ответном сообщении ваш WhatsApp, и я отправлю вам свое портфолио. Буду рада ответить на любые ваши вопросы. Хорошего вам дня и больших продаж! После первого контакта заинтересованных клиентов нужно провести по этапам продаж и закрыть на согласие работать с вами. По этой схеме можно находить от 1 до 5-7 клиентов в неделю. Главное – воспользоваться рекомендациями из статьи, а не ждать у моря погоды и входящих заявок. Я желаю вам море довольных клиентов и легких продаж своих услуг. И призываю не сидеть на месте, а генерировать исходящий поток самостоятельно. Буду рада встрече с вами на прямых эфирах в будни в Instagram, по ссылке которой указана в текстовом формате данной статьи. И приглашаю продолжить строить эффективные продажи на моем авторском курсе «Продажи и переговоры», на котором вы научитесь не сливать клиентов, а заканчивать переговоры договоренностью об оплате. Марина Тяпкина. Самооценка, компетентность и уровень дохода. Может ли человек с низкой самооценкой зарабатывать большие деньги? Если задуматься, самоощущение оказывает непосредственное влияние на уровень дохода. Но как быть, если вы не цените себя высоко, а изменить свое финансовое положение хочется? Предлагаю разобраться в трех взаимосвязанных понятиях – самооценка, компетентность и способность зарабатывать, и узнать, как помочь себе ускорить путь к достатку. Что такое самооценка? Самооценка – это полученное опытным путем доказательство своего соответствия жизни. Она состоит из того, что человек сам думает о себе, и того, что другие люди транслируют о нем. Самооценка начинает формироваться с детства и продолжает развиваться во взрослом возрасте. Уровень самооценки влияет на характер наших действий и в то же время зависит от того, как мы действуем. Самооценка – это наш иммунитет против жизненных трудностей. Когда она устойчивая, нам легче преодолевать препятствия на своем пути. Самооценка – это своего рода мотиватор. Когда она недостаточно высокая, мы стремимся повысить ее за счет новых знаний, навыков и опыта. И здесь следует упомянуть о компетентности. Сейчас с каждого утюга трубят, что только имея высокую самооценку, можно добиться успеха. Но есть же и обратная взаимосвязь. Только имея достаточно высокую компетентность, можно повысить самооценку. Предлагаю рассмотреть цикл взаимовлияния самооценки и компетентности. Когда мы понимаем, что нам необходимо повысить ту или иную компетенцию, мы идем обучаться, формируем навык и оттачиваем мастерство на практике. Далее, демонстрируя компетенцию в деле, мы получаем обратную связь от других людей, отчего наша самооценка в данной компетенции растет. Затем мы снова хотим повысить наш профессионализм и идем обучаться новому навыку. Например, идем на курсы ораторского мастерства, чтобы повысить свою компетентность в публичных выступлениях, что в итоге приводит к повышению самооценки как оратора. Соответственно, самооценка и компетентность – понятия взаимосвязанные. Давайте рассмотрим четыре возможных варианта их сочетания. Первое. Низкая самооценка, низкая компетентность. Это вариант новичка, когда вы только в начале профессионального пути или осваиваете новую сферу. В этом случае важно повышать компетентность, а вместе с ней будет расти самооценка. Второе. Низкая самооценка и высокая компетентность. Так бывает в случае, когда специалист с опытом, с высоким профессионализмом, но недооценивает себя, стесняясь повысить цену на свои услуги или рекламировать себя и продавать. В этом случае нужно прятать свою неуверенность и работать над повышением самооценки. Третье. Высокая самооценка, высокая компетентность. Это идеальный вариант, когда и компетентность на уровне, и самооценка соответствует. Однако есть риск погрузиться в самодовольство и остановиться в развитии. Четвертое. Высокая самооценка, низкая компетентность. Человек переоценивает свои возможности и достижения. В этом случае необходима обратная связь от других людей, а также объективный анализ результатов. Идеальный вариант, когда уровень самооценки стремится к уровню компетентности. И чем они выше, тем больше вероятность роста нашего дохода. Ведь чем выше профессионализм, лучше результаты работы, тем больше нам готовы платить. А чем выше при этом наша самооценка, тем легче нам повышать стоимость наших услуг, просить прибавку к заработной плате или устроиться на желанную высокооплачиваемую работу. Вот несколько советов, которые помогут понравиться работодателю, заказчику или клиенту. Демонстрируйте уверенность. Человек, который выглядит уверенным, имеет больше шансов получить желаемую работу, даже если он еще недостаточно опытен. Самый простой и действенный способ стать увереннее – подключить тело. Для начала представьте образ уверенного человека. Как он двигается? Осанка, жесты, голос. Какое у него дыхание? Глубокое и свободное. Какое у него выражение лица? Представили? Начните двигаться, как уверенный человек. Надевайте костюм уверенного человека, прежде чем выйти из дома или перед важным собеседованием. Усердно работайте. Работодателя привлекают высокомотивированные сотрудники. Предпочтение отдают трудолюбивым и проактивным, поэтому важно показывать свою заинтересованность в результатах. Усердие и работоспособность способны компенсировать недостаток таланта. И если выбор работодателя стоит между талантливым, но ленивым сотрудником и менее талантливым, но высокомотивированным, то при прочих равных условиях выбор падет на второго, более работоспособного. Шведский психолог Андерс Эриксон утверждает, что 10 тысяч часов занятий могут позволить вам добиться высокого уровня мастерства в любой области. Если работать по 8 часов 7 дней в неделю, вам понадобится 3,5 года, чтобы стать специалистом высочайшего уровня. Повышайте свою привлекательность для работодателя. Составьте сильное резюме. Попросите других прочитать его и высказать свое мнение. Репетируйте собеседования и презентации. Займите активную позицию и станьте экспертом. Нравьтесь. Конечно же, человеческий фактор никто не отменял, и во многом личное обаяние влияет на решение работодателя или заказчика. Избегайте конфронтации с начальством или заказчиком. Люди, с которыми приятно иметь дело, хорошо влияют на коллектив. Умение ладить с людьми – важный навык, который способствует повышению по службе и увеличению дохода. С помощью коллег, в том числе бывших, попытайтесь выяснить, как вас воспринимают другие. Вспомните одного из ваших любимых боссов или менеджеров. Как они относились к людям? Сможете ли вы подражать им? Искренне хвалите других. Запоминайте имена. Имя – самое драгоценное слово для человека. Слушайте. Тех, кто умеет слушать, считают хорошими собеседниками. Развивайтесь. Стремление к росту, обучаемость и желание развиваться – это те козыри, которые приветствуются на рынке труда. Читайте, учитесь, спрашивайте совета. Повышайте свою компетентность и профессионализм. Развивайте личностные качества. Обращайтесь к психологу или коучу, чтобы достичь своих целей в профессиональной или личностной сфере быстрее и эффективнее. Итак, чем выше профессиональная компетентность, тем выше самооценка и больше вероятность повышения дохода. И наоборот, недостаточная самооценка способствует мотивации к наращиванию компетентности. Демонстрируйте свой профессионализм и получайте достойный доход. Если вы хотите повысить самооценку не только в профессиональной, но и в других сферах жизни, тогда вам будет полезен чек-лист «Топ-20 способов повысить самооценку». Подпишитесь на мой профиль в Instagram, ссылка на который указана в текстовом формате данной статьи. Перейдите по ссылке в описании и скачайте чек-лист бесплатно. Кстати, очень часто причиной низкой самооценки и неуверенности в возможности заработать больше лежат страхи и убеждения. Если вы думаете, что это ваш случай, тогда вы точно оказались в нужном месте. Напишите мне в директ кодовую фразу «Сборник с ократкой», и я отправлю вам купон на 50% скидку на уникальный мини-курс «Искусство зарабатывать деньги по-женски».Ольга Лишенко. Сильные стороны личности как гарантия успеха фрилансера. Здравствуйте, мне надо то, не знаю что, там не знаю где, за сколько, не знаю сам. Это вам к фрилансерам. В этом популярном анекдоте есть доля правды. Часто фрилансер – это человек-оркестр, готовый взяться за любое задание, лишь бы не упустить клиента. Девизом «Вперед, а там разберемся» руководствуются и те, кто уходит во фриланс без четкого представления, чем именно они будут заниматься и как организуют работу. Доказано, что успешность зависит не от поставленных целей, а от их реалистичности. Если человек не имеет представления о своих возможностях, он ставит нереальные цели и в итоге менее успешен, чем те, кто опирается на таланты. Гарантия успеха при переходе на фриланс – знать свои сильные стороны и строить работу так, чтобы максимально их задействовать. Это может показаться странным, ведь пристальное внимание к недостаткам коренится в нашем воспитании и образовании. Представьте, что ваш ребенок приносит домой 5 по английскому, 3 по биологии и 2 по математике. Каким оценкам вы уделите основное внимание? Лишь 6% родителей, которым задавали этот вопрос, отметили 5, а 77% говорили о 2 по математике. А ведь эта стратегия ошибочна. Исследования Института Галап подтверждают, что развитие сильных сторон личности приводит к повышению производительности, а также росту вовлеченности, благополучия и результативности бизнеса. Творчество и новаторство больше всего проявляются в тех областях, которые связаны с использованием сильных сторон. Если же уделять все свое время и внимание подтягиванию слабых сторон, человек становится середнячком, таланты так полностью не раскрываются. Главное – следить, чтобы слабые стороны не мешали развитию сильных. Этого будет достаточно. Как часто, прежде чем приняться за какое-нибудь серьезное дело, мы думаем о том, каких знаний и навыков нам не хватает, что еще нужно подучить и узнать. Сомневаемся в своих умениях, способностях и талантах. Снова откладываем старт собственного дела и идем учиться еще и еще, скупая все курсы на рынке. Стоим на месте. Успешной альтернативой может стать поиск своих сильных сторон, опора на них и движение вперед. Сильная сторона – это близкое к идеальному исполнение какой-либо деятельности, способность показывать в ней постоянные высокие результаты. Как правило, сильные стороны развиваются, когда человек дополняет свои таланты знаниями и навыками. Чтобы найти сильные стороны, Маркус Бакингем, известный ученый-социолог и бизнес-тренер, рекомендует ответить на следующие вопросы. Какой из ваших рабочих дней за последние 3 месяца был самым хорошим? Чем вы занимались в этот день? Почему вам это так понравилось? Ответы помогут понять и проанализировать, что именно привлекает вас в вашей работе и на что стоит сделать ставку в дальнейшем развитии. Теперь изучим слабые стороны. Какой из рабочих дней за последние 3 месяца был самым плохим? Чем вы занимались в этот день? Почему вам это так не понравилось? Ответы укажут вам на те занятия в рамках ваших компетенций, которые съедают ваш ресурс, не приносят удовольствия и могут привести к провалу, если выбрать их как основные для заработка на фрилансе. Также полезно изучить, что именно способствует вашей эффективности, готовы ли вы к самостоятельному плаванию. Какие отношения с руководителем из тех, что у вас когда-либо были, вы считаете самыми лучшими? Что определяло их эффективность? Какой была лучшая похвала или признание, которое вы получали? Что сделало их такими запоминающимися? Ответы укажут на ваш тип преференции. Люди с внешней референцией ориентированы на мнение окружающих, объективные результаты своей работы, принятые нормы, общественное мнение, похвалу начальника. Эти люди могут чувствовать себя неуверенно, как фрилансеры-одиночки. Однако такой вид деятельности подойдет людям с внутренней референцией, ориентированным на собственное мнение, видение и позицию. А успешным фрилансером может стать тот, кто совмещает в себе оба типа референции – умение прислушаться к заказчику и отстоять свой подход. Многим людям кажется, что при желании можно обучиться чему угодно. Они стараются овладеть как можно большим объемом знаний и навыков. Идут на курсы по развитию лидерских качеств, ораторского мастерства, целеполагания или любые другие в надежде на резкие улучшения в карьере. Но если у человека нет необходимых талантов, изменения будут незначительными, и время и энергия будут потрачены впустую. Задача моей работы как коуча позитивных изменений – помочь найти кратчайший путь к благополучию и процветанию. На консультациях я всегда прошу вспомнить рабочий момент, когда человек чувствовал свою успешность, занимался тем, что нравилось, не замечал, как летит время, испытал удовлетворение после выполнения задачи и с радостью был готов брать на себя подобные задания. Так можно определить позитивные виды деятельности, которые приносят вам психологическую уверенность и удовлетворение, и в дальнейшем планировать свою работу, опираясь именно на них. Один путешественник, выйдя на палубу, заметил, что корабль уверенно идет среди множества рифов. Удивленный и очарованный способностью капитана лавировать среди скал, он спросил: «Как вам это удается? Вы, наверное, знаете каждый подводный камень на своем пути». «Нет», — ответил капитан, — «мне достаточно знать, где находятся глубокие места. Чтобы вести корабль, нужно знать фарватер, а не камни, которые мешают движению». Если вы хотите проработать тему сильных сторон с коучем, разобраться со страхами, негативными установками и убеждениями, мешающими двигаться к мечте, превратить мечту в достижимую цель и распланировать шаги к ней, буду рада провести вас по этому пути. Подписывайтесь на мой профиль в Instagram, напишите в директ сборник «Сократка» и получите скидку в 30% на курс из 3 коуч-сессий. Что почитать по теме? Маркус Бакингем «Добейся максимума. Сильные стороны сотрудников на службе бизнеса». Мартин Селигман «Новая позитивная психология». Что посмотреть по теме? Мотивационное видео Маркуса Бакингема «Развивай свои способности». Елена Медведева «Фриланс без ресурса. Как не выгореть, работая на себя». Были ли у вас моменты, когда хотелось сказать «все, больше не могу, сил нет»? Вы так мечтали вырваться из стен душного офиса, где работа от звонка до звонка, либо сверхурочно, да еще и дергают все, кому не лень, свободное от работы время. Ладно бы на себя работала, думали вы, по ненормированному графику, но на дядю – за копейки. Вам казалось, что вашу творческую и активную натуру сдерживают тиски офисных стен, регламентов и распорядков дня? Что ж, поздравляю! Раз вы читаете эту статью, то похоже, что вы вольная птица. Так в чем же дело? Как так вышло, что, работая фрилансером, вы загоняете себя похлеще предыдущего вашего начальника? Ведь, кажется, вы мечтаете о другом? А может, вы, напротив, ждете музу и никак не можете начать активные действия? Казалось, что на вас давит офисная жизнь, но вот офис позади, а свое дело как ни шло, так и не идет. Я столько раз сталкивалась с таким состоянием и у себя, и у клиентов. Особенно у мам в декрете, которые решаются работать удаленно и сталкиваются с истощением ресурсов еще быстрее, чем обычные фрилансеры, потому что стараются занять несколько должностей одновременно. Я пришла к тому, что у людей в нересурсе и тех, у кого хватает сил, есть ряд привычных паттернов поведения, которые влияют на уровень энергии. И сегодня я поделюсь с вами 11 самыми распространенными и критичными из них, а также 3 практиками для возвращения баланса. Читайте внимательно. Это может помочь переосмыслить все ваше отношение к свободному полету. Чаще всего ресурсы уходят на незавершенные дела и задачи, отношения, ситуации, особенно конфликтные и болезненные. Они, словно черная дыра, вытягивают силы и висят, как фоновые окна, открытые в браузере. Размышления о прошлом, застревание в нем или фантазии о будущем, грезы, мечты или желания. Выполнение задачи с категории «вынуждено», «надо», для которых требуется дополнительное сверхусилие воли. Откладывание и оттягивание сроков выполнения задач до критичных и завершения их в последний момент. Неприятие и подавление своих чувств, особенно традиционно считающихся негативными – страха, печали, раздражения. Деструктивную коммуникацию с токсичными людьми без попыток установить границы – критикующими, обесценивающими, манипулирующими. Привычку критиковать себя неконструктивно, давая оценку своей личности – ты слабачка, ты бездарность, а не ситуации и деятельности. Твоя прошлая статья была сильнее. Отсутствие графика работы и отдыха. В результате мнимая свобода оборачивается работой без выходных и отпуска. Общение с токсичными заказчиками и клиентами. Чаще всего суммы и требования к работам с их стороны и финансовая мотивация неадекватны. Изоляцию и ощущение одиночества. Если вы все время один на один с монитором, то вскоре неудовлетворенная потребность в общении может привести к повышению конфликтности или попытку компенсировать его зависанием в социальных сетях, почте и мессенджерах. Функциональное отношение к себе как к роботу, который должен выполнить задачи любой ценой. Не высплюсь, но закончу задачу в срок. Безжалостность и отсутствие заботы о себе, либо их недостаток. Как можно восполнить ресурсы, если они в дефиците? Общая рекомендация – провести инвентаризацию. Оценить, куда вы отдаете ресурс, а где его восполняете. И сделать балансировку получения и отдачи. Ниже я дам практические упражнения, помогающие в этом. Первое. Для начала найдите, где дефицит максимален и каким образом вы его создали. Выявите те потребности, которые вы давно игнорируете. Прислушайтесь к себе. Возможно, вы перестали общаться с друзьями или заниматься хобби, посещать новые места. Если ничего не приходит на ум, то вариантом подсказки могут быть причины последних разногласий с близкими, фотографии и посты, которым вы ставили лайки или которые вызывали у вас зависть и восхищение. Вдумайтесь, что именно в образе жизни или деятельности других людей вызывает эти чувства. Это может привести вас к тому, чего вам сейчас действительно не хватает больше всего. Второе. Создайте для себя наполняющий ресурсом список. Разделите его на несколько категорий согласно основным потребностям. Отдых, наполняющие занятия, общение и социум, новые впечатления и так далее, в зависимости от ваших приоритетов. Выпишите 50 и более занятий, которые вас наполняют, и внедряйте их в свой график ежедневно. Важно! В процессе занятия наполняющим делом постарайтесь быть максимально включенной здесь и сейчас. 5 минут наслаждения, к примеру, видом падающего снега наполнят вас больше, чем 40 минут катания на коньках в постоянных мыслях и переживаниях о работе. Третье. Вспомните, когда вы чувствовали себя максимально в ресурсе, наполненной. Приведите примеры 3-5 ситуаций. Выделите в них общие черты. Четвертое. Протестируйте гипотезы. К примеру, вы решили, что вас может наполнить поход в спа, вечер с подругами или просмотр кино. Попробуйте все 3 варианта и оцените, после какого вы чувствуете себя более ресурсно. Обратите внимание на него. Что в нем придало вам сил? Сделайте акцент на деятельности из той же категории. Пятое. Попросите заботы о вас. Как близких, так и незнакомых людей. Например, придержать вам дверь, выполнить за вас часть работы, помочь в быту. Как платно, так и безвозмездно. Насладитесь заботой о себе и напитайтесь ею. Откуда черпать ресурс? В 2 словах, дефицит ресурса – это недостаток в удовлетворении какой-то из потребностей или целой группы потребностей. И здесь ваша основная задача – определить, какие потpotребности не удовлетворены. 3 рекомендации, чтобы не выгорать на фрилансе. Адекватный возврат энергии. Ваша работа – это вложение ваших времени, усилий, ресурсов. Чувствуете ли вы адекватную отдачу от вашей деятельности? Например, материальную в виде финансовых выгод или нематериальную в виде полезных связей, общения, знаний, благодарности и так далее. Список ресурсных дел. Это перечень тех занятий, связанных или не связанных с работой, которые вас наполняют. Переключение на ваши личные интересы, увлечения, новые знакомства действуют наполняюще. Составьте список из 50 и более простых действий, после которых вы чувствуете прилив сил, от зарядки до общения с подругой. Удовлетворение потребностей. Как физиологических – сон, еда, движение, так и психологических – безопасность, творчество, развитие. Социальных – общение с единомышленниками, обсуждение значимых для вас вопросов и тем, поддержка. Ментальных – развитие, обучение, новая информация. Духовных – наличие духовного наставника, собственных ценностей, верований. Задание на дом. Вспомните ситуацию, когда вы делали какую-то работу и чувствовали себя при этом максимально ресурсно. Что это было за дело? Какие элементы этой работы вас заряжали? Пропишите подробно, что именно при выполнении деятельности дает вам ощущение возврата энергии. Опишите, что в работе съедает ваш ресурс больше всего. Это может быть нелюбимая часть, например, заполнение отчетности, общение с токсичными людьми, споры, решение организационных вопросов, конкретные дела, после которых вы чувствуете утомление. Составьте свой план на день таким образом, чтобы на каждое дело из пункта 2 приходилось по 2 дела из пункта 1 или дела из вашего личного списка ресурсных дел. Если тема нересурсного состояния и эмоционального выгорания актуальна для вас, подпишитесь на мой аккаунт в Instagram, ссылка на который указана в текстовом формате данной статьи. Напишите в директ кодовую фразу «Сборник Сократка», и я вышлю вам ссылку на вебинар, посвященный теме эмоционального выгорания и наполнения ресурсами. Анетта Орлова. Экология общения в социальных сетях. В современном мире темп жизни постоянно растет. Увеличивается объем информации, на смену одним коммуникациям приходят другие, более совершенные. Меняются и способы передачи информации. Общение все глубже уходит в интернет-пространство. Всемирная паутина становится ареной общественной и частной жизни. Люди предпочитают общаться без личного контакта, потому что этот способ поддержания связи экономит очень ценный ресурс – время. Особую часть нашей жизни занимают социальные сети. В среднем в России пользователи проводят в них примерно 3 часа в день. И чем моложе аудитория, тем этот показатель выше. Facebook, ВКонтакте, Instagram, TikTok, YouTube – не отстают и мессенджеры. Через социальные сети люди знакомятся, находят друзей, создают семьи, обмениваются опытом, устраиваются на работу, ведут бизнес, продвигают услуги или личный бренд. Для кого-то это саморазвитие и хобби, а для кого-то – аналог реальной жизни и замена живому общению. Здесь-то и скрывается ловушка. В этом многообразии виртуальных коммуникаций важно сохранить деликатность диалога и уважительно относиться к личным границам других участников. Часто то, что один человек не смог бы сказать другому в лицо в виртуальном пространстве, инкогнито или публично, выразить становится проще. Есть и такие люди, которые готовы излить свой негатив при первом же случае. Они пишут провокационные комментарии к публикациям, вызывают раздражение автора и других участников диалога. В социальных сетях особенно остро обсуждаются холиварные темы, вызывающие бесконечный спор, чтобы привлечь внимание к посту и получить новых подписчиков. Есть люди, которых просто раздражает иной взгляд или мнение на общепринятые нормы. Несмотря на то, что многие предпочитают виртуальное общение реальному, оно не может быть полноценным по следующим причинам. Невозможно определить эмоциональное состояние собеседника. Смыслы написанных текстов часто искажаются собственным восприятием. Одну и ту же фразу можно произнести вслух с несколькими смысловыми ударениями, но в тексте это уловить не получится. В живом диалоге мы обмениваемся невербальными средствами – интонация, мимика, жесты – и это значительно упрощает диалог и коммуникацию. С помощью языка жестов мы начинаем понимать собеседника до того, как он что-то произнесет вслух. Но в интернете мы часто видим конфликты на почве непонимания и провокации, порой на пустом месте. Важно учитывать, что негативные комментарии не обязательно направлены на личность того человека, кому они написаны. Это может быть элементарное чувство зависти к чужой красивой жизни на показ. Например, такая история характерна для Instagram, изначально визуальной площадки, где картинка решает все. Людей, испытывающих открытую неприязнь к кому-либо в социальных сетях, называют хейтерами. Они есть у любого популярного сообщества или лидера мнений. Негласных можно разделить на 3 типа личности. Молчаливые ставят дизлайк, значок неодобрения, противоположный лайку. Адекватные пишут обычно конструктивную критику. А вот особенно агрессивные открыто выражают свою негативную позицию, вплоть до травли. А это уже психологическое давление. Такие люди подсознательно находятся в постоянном поиске врага. Особенно подвержены этому люди завистливые. Если человек не может взять это чувство под контроль, то у него и нет сил что-то изменить в своей жизни или добиться целей. Ему гораздо проще обесценивать других и стараться хоть как-то задеть объект своей зависти. Для кого-то критика является стилем жизни и способом самовыражения. Возможно, не удивлю, но такой способ мышления действительно передается по семейной линии. Такая негативная установка постоянно требует поиска чужих ошибок и минусов, чтобы самоутвердиться. Как реагировать на хейтеров? Конкретных правил нет, но однозначно не стоит бояться хейтеров и как-то особенно на них реагировать. Для них часто единственный способ заявить о своем существовании – это написать гневный комментарий под постом другого человека. Вы не обязаны нравиться всем, это всего лишь мнение посторонних людей. Мы можем отвечать только за собственные поступки. Если человек воспринимает виртуальное пространство как значительную часть своей жизни и личного пространства, то негатив в свой адрес он, конечно, переживает с трудом. Поэтому для комфортного психоэмоционального диалога в социальных сетях важна экология общения. Заботьтесь о своем личном пространстве в виртуальном мире, не забывайте, что другому тоже важно сохранять баланс. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам не переступать чужие личные границы. Подумайте, прежде чем давать совет, который у вас не спрашивали. В свою очередь, вы имеете право открыто выразить, что не просите совета и не нуждаетесь в чьей-либо помощи. Не зная деталей события, в котором вы сами лично не участвовали, будьте аккуратны в высказываниях и оценке произошедшего. Уважайте границы других людей и тщательно выбирайте диалоги, в которые хотите вступить. Старайтесь не рекомендовать другому человеку, что ему нужно чувствовать по поводу какого-либо события из его жизни. Будьте толерантными. Старайтесь поддерживать позитивное общение между участниками диалога, который вы ведете в соцсетях. Избегайте агрессивных выпадов и помните, что вы не можете брать ответственность за чувства других людей. Уважительно относитесь к чужому опыту и не критикуйте, даже если вам кажется, что вам виднее. В любое комфортное для вас время вы можете прервать беседу и снова вступить в нее при желании. Не нужно продолжать неприятные диалоги и тем более конфликты. Не бойтесь честно признать своих ошибок, если вы нечаянно задели чувства другого человека. Вы можете извиниться, но не обязаны долго оправдываться. Важнее сохранить этот опыт на будущее и избегать в дальнейшем подобной темы. Ваша страница в соцсети – это ваш виртуальный дом. Вы не обязаны терпеть в нем людей, которые вошли в него с недобрыми намерениями. Не распространяйте чужую информацию, которая находится в закрытом доступе. Если вам некомфортно смотреть на фото или частые публикации того или иного блога, отпишитесь от него. Незачем высказывать недовольство и тратить свою же энергию. Вы не обязаны добавлять в друзья всех, кто на вас подписан, даже если знаете их с детства. Собираясь проявить заботу о других, убедитесь, что вы позаботились в первую очередь о себе и своих близких. Не осуждайте и не оценивайте чьи-либо расовые, гендерные или культурные особенности. Старайтесь быть с другими такими же доброжелательными, как хотели бы, чтобы другие обращались с вами. Наша жизнь меняется и преобразуется стремительно. Появляются новые гаджеты, приложения, технологии, но неизменно одно – вы сами. Находиться в гармонии с самим собой и решать различные жизненные затруднения я помогаю в своем аккаунте в Instagram по ссылке, которая доступна в текстовом формате данной статьи. Подпишитесь на мой профиль, напишите в директ кодовую фразу «Сборник Сократка» и получите в подарок чек-лист, который поможет стимулировать выработку гормонов счастья. Катя Канева. Оформляем отношения. Заказчик и фрилансер. Кому оно надо? Помните притчу, где разговаривают бедный рыбак и владелец яхты? В ней яхтсмен говорит о том, что райская и свободная жизнь – это возможность быть семьей, общаться с друзьями и спокойненько себе ловить рыбу. Да, только у бизнесмена это случится спустя 20 лет сложного пути, а рыбак уже сейчас наслаждается каждой минутой именно так. Отчасти это про фриланс, который позволяет свободно распоряжаться временем и географией проживания, не жертвуя профессиональными интересами и благосостоянием. При этом, с точки зрения закона, фрилансер балансирует где-то между гражданско-правовыми и трудовыми отношениями, в зависимости от того, как дело повернется. Как обычно строятся отношения заказчик-фрилансер? В основном, конечно, схема простая. Услугу выполнил, деньги получил, вопрос закрыт. И никому особо не важно, что там в договоре написано, и был ли вообще этот договор. Отсутствие оформления дает возможность заказчикам сэкономить на налогах и взносах в фонды, и фрилансеры идут у них на поводу, лишь бы им заплатили за работу. Но как только в этой цепочке возникают разногласия, например, по качеству работы или получению оплаты, тогда-то и начинается веселье с судебными разбирательствами. На чьей стороне правда и как ее доказать? Один из примеров судебной практики. Рассматривалось дело, по которому интернет-маркетолог выполнила работу по устной договоренности без подписания договора. Оплату за работу она благополучно получила, только вдогонку заказчик направил против нее еще и иск о возврате необоснованного обогащения. Аргументом обоснования исковых требований как раз выступало отсутствие документов, подтверждающих, что деньги были получены именно за выполнение работы. Привлечение свидетелей, поиск переписок и прочих доказательств превратили процесс в квест. А ведь все могло быть гораздо проще, если бы фрилансер проявил большую сознательность при оформлении документов. Вывод первый. Документы, в которых отражена суть ваших договоренностей, нужны. Как минимум, чтобы уплаченные за работу деньги заказчик не забрал как необоснованное обогащение. О каких подводных камнях нужно знать? Если фрилансер – лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя, то сотрудничество между заказчиком и исполнителем может быть квалифицировано как трудовые отношения, а не гражданско-правовые. В этом случае заказчик рискует уплатить штрафы, навлечь проверку Государственной инспекции по труду, выплатить компенсации сотруднику, налоги, взносы в фонд и потратить много времени и сил. Судебная практика по этим делам неоднородна, и все зависит от имеющихся доказательств у сторон. Решение может повернуться как в одну, так и в другую сторону. Обстоятельства, которые могут сыграть в пользу трудовых отношений. Интегрированность в организационную структуру работодателя. Признание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск. Оплата работодателем расходов, связанных с поездками сотрудника в целях выполнения работы. Осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным или основным источником доходов. А вот выполнение работы с оплатой по факту выполнения конкретного поручения, выполнение поручений других лиц, отсутствие рабочего места и графика работы, различная локация встреч говорят в пользу гражданского договора. Вывод второй. Нужно выбрать правильный договор, чтобы заказчику не пришлось доказывать, что договор гражданско-правовой, иначе ему, как работодателю, грозят штрафы и дополнительные расходы, а фрилансеру, чтобы получить оплату труда, доказывать, что отношения носили трудовой характер, и он был удаленным сотрудником. Так какой договор заключать? Если работу выполняет физическое лицо, автор, необходимо выбрать договор авторского заказа. При этом не забудьте, что главное по договору – создание произведения, поэтому уделите внимание согласованию технического задания. Чем оно подробнее, тем меньше будет споров о необходимости исправлений и доработок. Иначе вы замучаетесь спорить, что является доработкой и устранением недостатков, а что подлежит дополнительной оплате как корректировка изначально поставленного задания. Детально продуманное техническое задание избавит вас от этих вопросов. При этом помните, что условие об определении заранее художественной ценности произведения, которое будет создано, недействительно. Так что можно не воспринимать всерьез требования заказчика о том, что созданное произведение должно быть главным экспонатом на выставке в художественных галереях или иметь заранее оговоренную художественную ценность. Вопрос передачи имущественных прав на созданный объект – логическое завершение. В противном случае компании заказчика будет очень нелегко защищать свой объект. Если заказчик не получает исключительных прав на созданный объект, то он должен быть готов, что такие права, как и у него, могут быть и у третьих лиц. Оплатил разработку дизайн-проекта, а потом пришел в гости к соседу и увидел такой же один в один. Договор авторского заказа нужен обеим сторонам. Если вы заказчик, получите уникальный объект, которым сможете распоряжаться по своему усмотрению, использовать как вздумается, а также защищать его от притязаний третьих лиц. Если вы исполнитель, навсегда останетесь автором произведения, укажете вознаграждение, а также проведете грань между доработкой и новым заданием. Вывод третий. В договоре авторского заказа обращайте внимание на объем передачи исключительных прав, а также на детали технического задания. Что нужно обсудить сторонам до заключения договора? Вопрос использования открытых источников и общественного достояния при создании какого-либо объекта. Если вы знаете, что при создании объекта на заказ автор будет использовать внешние источники, то нужно проверить условия лицензии на использование материалов, получено ли согласие авторов на использование авторских произведений, объем использования. Переработка также требует согласия автора. Подправленный дизайн чужого логотипа может сыграть злую шутку, потому что правообладатель не обязан разбираться, кем конкретно нарушено право и чья вина. Например, увидели вы свою фотографию в календаре в магазине или на магните, и вам этого факта достаточно. Вы можете заявить требования о взыскании компенсации как магазину, так и его поставщику. И если у них не будет даже минимальных гарантий в договоре, дело плохо. Закон предписывает всем участникам рынка проявлять должную заботливость и осмотрительность. Помните дело Metro Cash & Carry, где продажа курток, незаконно маркированных чужим товарным знаком, обошлась более чем в 30 миллионов рублей? Компенсацию заплатил ритейлер, хотя контрафактный товар вывозила совсем другая организация-поставщик. Чтобы обезопасить себя, фиксируйте всю историю взаимодействий. Технические возможности нас сегодня не ограничивают, используйте их максимально. Сохраняйте историю действий с цифровыми документами и их модификации. Копируйте сведения об авторах, в HTML-версии такие сведения есть. Записывайте информацию на диске. Используйте лог-файлы. Естественно, если вы напишете в договоре, что работа должна быть выполнена лично и необходимо с вами согласовывать каждое привлечение третьих лиц для выполнения работы, это еще не гарантия, что вас честно уведомят. Зато это будет гарантией последующей компенсации понесенных расходов в регрессном порядке. Вывод четвертый. Подтверждайте авторство создания и его чистоту во избежание дальнейших споров и проблем. Либо получайте согласие от владельцев первоисточника. Так кому же в онлайне жить хорошо, фрилансеру или заказчику? Если тот и другой профи ведут серьезный диалог, не боясь скользких тем и вопросов, то выиграют оба. Если по этой теме у вас возникнут вопросы, я всегда на связи в директе и помогаю всем, кто ко мне обратится. Пишите, спрашивайте, обязательно подскажу. Кстати, специально для читателей этого сборника я подготовила подарок – памятку по порядку оформления договорных отношений, с помощью которой вы можете понять, как правильно работать с подрядчиками. Неважно, по какую сторону баррикад вы находитесь. Напишите кодовую фразу «Сборник Сократка» в директ моего аккаунта в Instagram «Канева Катя», и я отправлю этот материал вам на почту. Седа Каспарова. Как говорить, чтобы вас слушали? Вы думаете, что с вашей речью все в порядке, пока однажды не видите себя со стороны. Смотрела видео и готова была провалиться сквозь землю. Вроде готовилась, а начала говорить и поплыла. Путаясь в словах, экаю, куча слов-паразитов в речи. Как же вы пропустили эти сигналы? Высокий детский голос, зажатая челюсть, нечеткая дикция, высокая скорость речи – все это работает против вас. Тем более, если вы бренд, эксперт. Выступаете, развиваетесь онлайн, вам необходимо разговаривать легко и уверенно. Речь и голос сигнализируют о вашем статусе, ваших страхах, уровне жизни, да почти обо всем. И именно этого люди чаще всего опасаются. Почему? Потому что не умеют управлять словом, а значит, производить нужное впечатление. Отсюда бесконечные страхи и волнения. Что скажут люди? А если они спросят то, о чем я не знаю? А если? Из-за этих «если» вы тратите энергию совсем не туда, куда стоило бы, раз за разом выступая или презентуя себя на публике хуже, чем могли бы. В этой статье я дам вам 5 практик, которые помогут быстро настроить голос и речь, чтобы они работали на вас, помогали вам убеждать, нравиться аудитории, получать удовольствие от процесса общения. Первое, что стоит сделать, это настроить свои эмоции и убрать ненужные тревоги. Да, выступления, прямые эфиры, переговоры – это всегда стресс и тревога. Как оно пройдет, неизвестно. Но мы можем сделать все, чтобы разговор прошел отлично. Я поделюсь с вами своим любимым методом – методом шляпы. В индивидуальной работе, когда у человека случается затык вроде «боюсь, что у меня не получится», «а что, если я им не понравлюсь» и «что люди скажут», я иногда прошу героя на маленьких листках бумаги написать имена тех, кого он считает примером в части уверенности, и сложить записки в шляпу, или просто выложить горкой на столе. Затем еще раз подумать о том, что предстоит выступление, что вас будут слушать люди, что вам нужно донести им что-то очень важное. Вытащить из шляпы имя и… представить, что бы сделал в этой ситуации выбранный вами персонаж, в мелочах и деталях. А потом просто позволить себе поиграть в того, кто из шляпы. И попробовать, просто попробовать сделать так, как сделал бы он. Выступить так, жестикулировать, выдерживать визуальный контакт. Как вам идея? А теперь давайте определим зоны вашего роста, то, над чем нужно поработать. Чек-лист для проверки голоса и речи. Начать хочу с речи. Как бы мы ни настраивали голос, если вы этим голосом будете бубнить или невнятно бормотать, ничего хорошего не выйдет. Задание. Наговорите небольшой текст с рассказом о себе на видео или послушайте свои аудиосообщения. И давайте разберемся, есть ли у вас это. Каша во рту. Чем больше напряжения на работе и в жизни, тем сильнее зажимаются области челюсти и губ. Вы нечетко проговариваете слова, челюсть словно железобетонная, губы могут дрожать от напряжения, а окружающие нет-нет, да и переспросят, о чем вы говорили. Это напряжение видно и слышно не только мне, но и вашим собеседникам. Чем помочь? Артикуляционную разминку пробовали делать? Самое простое. Возьмите карандаш или ручку, положите его между зубами за клыками и попробуйте произнести следующий отрывок из рассказа «Рыбаки». Ваша задача – максимально четко артикулировать звук «Р». Работники РМУ Роман Рябов, Руслан Рысев, Ростислав Романов разговорились. Ростислав: работаешь, работаешь, рутина. Роман: ребята, расслабимся? Река, рыбалка, рюмочка. Руслан: рыбалка – реальная расслабуха. Ростислав: решено. Рима разбудила Романа. Роман разинул рот, раскинул руки, растянулся. Рано? Рима: расцветает. Сложно? Зато действенно. После такой короткой разминки вы будете говорить четче и повышать голос не придется. Детский или высокий голос? Проблема женщин-руководителей. От волнения и перенапряжения вы постоянно говорите на восходящей интонации, высоким голосом, словно спрашиваете, а не утверждаете. Знаете, что самое страшное? Вас не воспринимают всерьез. Вы выглядите неопытным. Вы говорите без напряжения, а кажется, что уже на пике эмоций. Вам сложно доверять. Вы всегда маленький. Чем помочь? Если вы хотите избавиться от этого высокого звучания, вам понадобится комплекс упражнений. Обычно я показываю их и рассказываю о них на своем онлайн-курсе «Голос может». Но базовое для разогрева связок нужно сделать уже сейчас. Положите руку на грудь и попробуйте промычать, ощущая, как звук голоса резонирует в грудной клетке. В этот момент связки расслабляются, прогреваются, настраиваются на говорение, а голос становится чуть мягче и глубже. Эффект краткосрочный, без более глубокой проработки не обойтись. В дальнейшем вам понадобится работа с резонаторами, дыханием и поиском сердца голоса. Уверяю, ваш голос можно сделать более солидным. Эканье. Через слово «э». Вы замечаете это, когда говорят другие, но контролировать потоки «э» в своей речи довольно сложно. Что думают о вас в этот момент слушатели? Начитанный и образованный человек или эксперт экать не станет. Значит, сами знаете. Чем помочь? Обычно «э» не появляется просто так. Нас еще в школе научили тому, что молчать плохо, нужно разговаривать. С тех пор мы только и делаем, что говорим хоть что-то, чтобы связать фразы. Нашим мы прикрываем паузу, пока ищем подходящее слово. Но делать этого, уверяю, не нужно. Отслеживайте желание сказать «э» и берите паузу в этот самый момент. Просто молчите. Пауза производит на аудиторию большее впечатление, чем ваше желание говорить все время. Высокая скорость речи. Это то, из-за чего все настройки вашей речи сбиваются и вас понимают хуже. Если вы спешите и постоянно сбиваетесь, проглатываете слова, для аудитории это значит одно – вы не уверены в словах. Боитесь забыть. Вам безразлично мнение окружающих. Подсчитайте количество слов, произнесенных в минуту. Сравните со скоростью речи ваших любимых спикеров. Есть ли разница? Полагаю, что да. Чем помочь? Берите любой текст и читайте его следующим образом. Читайте слово вслух, делайте паузу и читайте его еще раз, но уже про себя. Итак, 2 минуты. В зависимости от длительности слова будет разница и пауза, которую вы выдерживаете. Обращайте внимание на то, как часто вам будет хотеться ускориться. Такая тренировка поможет вам слушать себя, слушать то, что вы говорите, и это здорово упростит все ваши выступления, потому что вы станете понятным своей аудитории. Описывать в тексте звуковые упражнения, друзья, не так просто, но прочувствовать изменения в голосе и речи можно уже в течение 1 часа, если заниматься этим, конечно. Если вам важно научиться выступать уверенно, сделайте 3 шага. Подпишитесь на мой аккаунт в Instagram Седа Каспарова. Подпишитесь на мой YouTube-канал по ссылке, которая указана в текстовом формате данной статьи. Пройдите в шапку профиля и скачайте навигатор для спикера – большое пособие для тех, кто хочет выступать публично. Ну а тех из вас, кто хочет результатов уже сейчас, чтобы начать год с новыми навыками и умениями, я приглашаю в новый поток курса «Голос может», в котором мы разберем все самые частые ошибки в говорении, которые портят ваши эфиры, презентации и переговоры. Вы научитесь настраивать свой голос и речь. Узнаете, как избавиться от слов-паразитов. Научитесь общаться онлайн и офлайн одинаково четко. Поймете, как говорить долго и уверенно, как удерживать мысль. Сделаете несколько вариантов убедительной самопрезентации, чтобы рассказывать о себе и своих проектах. Сможете разговаривать уверенно со всеми в любой ситуации. Напишите мне в директ аккаунта Седа Каспарова кодовую фразу «Сборник Сократка», и помимо участия в курсе вы получите дополнительный месяц бесплатного доступа к материалам в любом тарифе. Если вы готовы говорить так, чтобы вас слушали, время пришло. Екатерина Азизова. Как расти на фрилансе и повышать цены на свои услуги? Когда работаешь на себя, то видишь в этом массу преимуществ. Можно сотрудничать одновременно с несколькими клиентами, работать из любой точки мира, выбирать рабочий график, устанавливать стоимость своих услуг, иметь больше возможностей для карьерного роста, превратить удаленную работу в партнерство. И помимо этого, вашему работодателю все равно, сколько вам лет, как вы выглядите и есть ли у вас дети. Но есть и недостатки, куда уж без них. Фрилансеры, особенно новички, часто задаются вопросом, как развиваться и зарабатывать больше. Начнем с того, что рынок трудоустройства кардинально поменялся и будет продолжать меняться еще ближайшие 5-10 лет. Количество фрилансеров растет, а вместе с ними растет и конкуренция. Все движется вперед, меняются алгоритмы работы, стремительно развивается интернет-маркетинг. Появляются новые технологии, позволяющие автоматизировать многие бизнес-процессы. Запросы у заказчиков, их подход к работе тоже меняются, и это нельзя не учитывать. Для того, чтобы не отставать от новых тенденций и быть востребованными специалистами, нужно быть всегда на несколько шагов впереди конкурентов. Конечно, перейдя на удаленную работу, многим тяжело свыкнуться с мыслью, что теперь нужно делать максимум для привлечения клиентов. Причем важно сделать не только так, чтобы клиенты стабильно приходили, но и оставались для длительного сотрудничества, приносили больше денег. Но как же это сделать? Первый очевидный лайфхак в этом вопросе – это профессиональная компетенция. Необходимо не просто быть носителем знаний, которые вы когда-то получили и долгие годы используете, но необходима и эволюция вашей компетенции. Важно учитывать и современные тренды, один из которых – это спрос на мягкие навыки. Ни у одного фрилансера нет гарантий в работе, а значит, он не может быть ограничен лишь профессиональными навыками. Soft skills редко включаются в список требований вакансии, но их хотят видеть все работодатели. Почему? Потому что современный бизнес все больше двигается в сторону человечности, открытости, а обезличенность отходит в прошлое. Наступило время, когда высоко ценится умение генерировать идеи, гибкость, эмпатия, работа на совесть, а не для галочки. Именно за это работодатели готовы платить стабильно и много. Вы можете делать профессиональные макеты для рекламы, аналитику, консалтинг, проектный менеджмент. Но если при этом у вас не развит эмоциональный интеллект или вы не умеете решать конфликтные ситуации, боитесь принимать решения, то ситуация будет складываться не слишком радужно. Маловероятно, что у вас будет больше клиентов и повысится средний чек. Маловероятно и то, что у вас появится серьезная команда, которой вы можете делегировать базовые задачи, чтобы заниматься только творчеством или лидогенерацией. Исходя из этого, может показаться, что карьерный рост фрилансера может быть только горизонтальным. Многие предполагают, что на удаленной работе увеличить доход можно лишь за счет повышения профессионализма. Отчасти такое суждение верно, и действительно, как только вы понимаете, что ваша работа стоит дороже, то можете смело повышать цену на свои услуги. В этом и заключается свобода фриланса, когда вы сами управляете ценообразованием и не зависите от административной машины, не должны ждать повышения и того момента, когда ваши заслуги заметит руководитель. В офисе иерархия роста вполне понятна, а на фрилансе вы выстраиваете ее самостоятельно, и вертикальный рост тоже возможен. Вы можете даже не заметить, как обросли различными компетенциями из смежных областей. На этом этапе важно выписать все те навыки, которыми вы обладаете, структурировать этот список и определить для себя возможности роста. Давайте разберем несколько вариантов карьерного роста на фрилансе. Фрилансер-одиночка. Можно продолжать работать на дому, выстраивая индивидуальную карьеру. В этом случае вы сотрудничаете с несколькими постоянными клиентами, привлекаете новых. Также вы можете стать частью какой-то компании, и тогда ваш карьерный рост будет напрямую зависеть от итоговых результатов компании. Фрилансер-предприниматель. Вы можете собрать свою команду из новичков или опытных специалистов, открыть агентство, работать онлайн или офлайн. В этом случае вы уже выступаете в роли полноценного предпринимателя, на которого работают другие фрилансеры. Критерий вашего карьерного роста будет определяться успехом вашего агентства, громкими именами клиентов, кейсами. Фрилансер-инфобизнесмен. Такой вариант продвижения на рынке фриланса особенно подходит творческим и амбициозным личностям. Вы можете создать свои курсы, написать книгу, проводить онлайн и офлайн мастер-классы. При выборе этого варианта вы связываете свою карьеру с обучением других людей, и нужно понимать, что успех будет зависеть от результата ваших учеников. Фрилансер-блогер. Я не устану повторять, что сейчас мы наблюдаем расцвет социальных сетей. За последние 10 лет доверие к ним выросло с 9% до 34%, согласно цифрам исследования Левада Центр. У экспертов появилась колоссальная возможность продвигаться и реализовывать свой контент, находить новых клиентов, взаимодействовать на совершенно другом уровне. Сегодня блогером может стать каждый, но это не самый легкий путь. Из вашей специализации может выйти хорошая идея для блога, поэтому стоит взять на заметку и такой вариант развития. Какой ваш путь? Это вы поймете уже в процессе работы и по мере того, как будете получать все больше новых компетенций. Мы с вами разобрали несколько пунктов, отвечающих на вопрос, как расти на фрилансе и зарабатывать больше. Давайте их подытожим. Развитие hard skills или профессиональных навыков, повышающих вашу экспертность. Развитие soft skills или мягких навыков, которые помогают взаимодействовать с людьми, управлять командой, работать в коллективе. Выбор пути карьерного роста по вертикали. Не забывайте и о силе личного бренда. Ваша личность, философия имеет значение при работе с людьми. Если вас не любят или попросту не знают, то и покупать у вас никто не будет. Работая над всеми этими пунктами, вы всегда будете на шаг впереди конкурентов, и тогда вопрос, где же брать клиентов и как увеличить доход, будет реже возникать в вашей голове. Подписывайтесь на мой аккаунт в Instagram по ссылке, которая указана в текстовом формате данной статьи, если хотите узнать больше о том, как зарабатывать на фрилансе, что делать, если вы перестали получать удовольствие от работы, как победить внутренние страхи и выйти в публичное пространство, как продвигать и масштабировать бизнес для привлечения новых клиентов, как преодолеть личностный и профессиональный кризис. Специально для читателей сборника у меня есть бонус – мой мастер-класс «Личный бренд для фрилансера». Этот вебинар специально для тех удаленных сотрудников, которые хотят найти свою уникальность, повысить квалификацию и чек на услуги. Мастер-класс также будет полезен наемным офлайн-работникам, которые хотят перейти на фриланс. Напишите мне в директ кодовую фразу «Сборник Сократка» и получите ваш персональный подарок. Ольга Коруника. Север – лучший друг успеха. Как организовать эффективное рабочее место? Вастугеобиология – это наука, которая представляет собой синтез древних ведических знаний и современных научных открытий, где каждое ее правило имеет под собой абсолютно четкое объяснение, и многие, на первый взгляд, мистические вещи спокойно подтверждаются опытами из области квантовой физики и магнитного резонанса. Главная задача этой науки – создание гармоничного пространства для жизни, обеспечивающего благополучие, душевный покой и счастье, здоровье и материальное процветание – путем построения зданий в гармонии с природными и космическими силами, а также задачами и предназначением конкретного человека или семьи. Уже ни для кого не секрет, что все в мире есть энергия, включая природные формы, человеческие тела и человеческую мысль. И, конечно же, каждое здание имеет свою энергетическую структуру. Зная, как сонастроить в единый поток энергетическую структуру здания, тело человека и энергию Вселенной, мы можем становиться более эффективными и успешными в любой деятельности, прилагая для достижения своих целей намного меньше усилий. Правила ВАСТу важны и актуальны для любого пространства. При планировании офисов, магазинов, заводов и даже кулинарных цехов нужно учитывать не только входы, но и все нюансы сферы деятельности, иначе с финансовым результатом может быть много проблем. Если вдруг вы переехали в новые офисы, через пару месяцев дела стали идти хуже, имеете постоянные проблемы с кадрами, непрерывно сталкиваетесь с тем, что летит торговое оборудование, находитесь в конфликте с партнерами или государственными органами, не имеете продаж или заказов, хотя товар хороший, имеете магазин в центре, но средний чек как в ларьке на окраине или явно ниже потенциала, то вам стоит посмотреть на план своего помещения с точки зрения ВАСТу. Правильным решением было бы начинать любое дело с организации гармоничного рабочего места. Важно разместить все службы и отделы фирмы в соответствии с соблюдением правил функциональности, которые напрямую связаны с энергией разных секторов и направлений. Главный вход на севере, кабинет руководителя на юго-западе, место хозяина, бухгалтерия на севере, место финансов, склад готовой продукции на северо-западе, маркетинг на юго-востоке. Производство, продажи и некоторые другие службы будут зависеть от конкретного вида бизнеса. Никогда не выбирайте помещение, если в нем санузлы, кухня или распределительный щит находятся на севере, северо-востоке, востоке или в центре помещения. В таких офисах очень частая смена арендаторов, текучка кадров и постоянные проблемы. Кроме функциональности помещений, очень важный момент, который нужно учитывать, это правильная организация личных рабочих мест тех сотрудников, которые в этих помещениях будут работать. Эти же правила актуальны в том случае, если ваше рабочее место находится дома, а ваш основной дресс-код – обычная пижама. Тело человека – это уникальный прибор, который круглые сутки взаимодействует с энергией окружающего пространства. Этот прибор состоит из огромного количества энергетических цепочек или осей. Если мы правильно ориентируем эти оси в нашем рабочем пространстве, то это дает нам лучшую работу мозга и работоспособность, концентрацию внимания, более быструю обработку информации и креативность. Базовые правила для рабочего места успеха. Если вы работаете в офисе, то, сидя за столом, вы должны, поднимая взгляд над монитором своего компьютера или ноутбука, видеть северное, северо-восточное или восточное направление. Неблагоприятно сидеть лицом в стену. Разверните рабочее место лицом в комнату или кабинет. Нужно оставить свободное пространство для перспективы и полета творческой мысли. За спинкой вашего кресла должна быть стена или офисная перегородка. Высота кресла и стола должны позволять вам сидеть с прямой спиной. На столе обязательно должен быть порядок. Бумаги и рабочие документы располагайте с юго-западной стороны вашего пространства, даже если оно размером 2 на 2 квадратных метра. Не садитесь напротив входной двери или зеркала, тем более спиной к ним. Если же вы работаете дома, то организовать такое пространство вам будет проще, ведь не нужно никому объяснять свои капризы и становиться заложником комплексной офисной мебели, серверных кабелей или другого сотрудника, который точно не захочет меняться с вами своим местом. Для домашнего офиса есть дополнительные усилители. Размещайте кабинет на севере или юго-западе. Если такой возможности нет, то выбирайте западную часть любой комнаты. Максимально освободите северные, северо-восточные и восточные сектора своего дома или кабинета. Планируйте дела в понедельник, проводите переговоры в среду, принимайте важные решения в четверг. Совсем исключите любую работу в субботу. Если же у вас появились сомнения по поводу своего личного денежного сектора, то подпишитесь на мой профиль в Instagram, ссылка на который указана в текстовом формате данной статьи. Напишите в директ сборник с ократкой, и я отправлю вам чек-лист для самопроверки. Freelance Fest. Лучшие статьи от топовых экспертов Instagram.